Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. В свой день рождения Новгородский университет традиционно вручил дипломы с отличием лучшим выпускникам. В этом году вуз и его колледжи окончили 2029 человек, и 225 из них получили красные дипломы, это более 10%. Возможно, в скором времени территория Антониева монастыря, где сейчас находится гуманитарный институт НУФГУ, в скором времени преобразится в российский научно-образовательный музейно-туристический комплекс Антонова. Концепцию уже обсудили с губернатором области Сергеем Мединым. В Новгородской области подвели предварительные итоги единого государственного экзамена, и уже можно анализировать, с какими знаниями придут выпускники школ за профессиональным образованием. 100 бальников в этом году на 23 человека меньше, чем в прошлом, 47 старшеклассников вообще не справились с ЕГЭ. Та ромашка, на которой я тебе погадаю, у нас уже выросла. О полевом цветке, символе дня семьи, любви и верности, расскажет рубрика о русском языке. Оказывается, у такой российской ромашки римские корни. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Как мы уже сообщали, неделю назад, 30 июня, в день рождения Новгородского университета, лучшим его выпускникам вручили дипломы с отличием. В этом году Новгородский университет и его колледжи окончили 2029 человек. Из них 225 получили красные дипломы. В прошлый понедельник мы обещали вам подробности сегодня и вашему вниманию репортаж из областного театра драмы нашего корреспондента Екатерины Валовой.
В юбилейный для любимого города год Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого отмечает двойной праздник – день рождения и чествование лучших своих выпускников.
Слово для поздравления предоставляется ректору Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого Виктору Робертовичу Веберу.
Мы гордимся нашим университетом, ведь воплотилась идея, которая тысячи лет витала, и по определению Великий Новгород должен был обладателем первого университета. Но так получилось, что только 21 год назад эта идея воплотилась благодаря мощной энергетике, которой обладал первый наш ректор, президент Сорока Владимир Васильевич. Благодаря мощной поддержке Министерства образования был создан этот замечательный университет. Сегодня мы чествуем лучших из лучших. Я бы хотел вам, обладатели диплома с отличием, пожелать всегда быть по жизни успешными, помнить, что вы лидеры, стать настоящими профессионалами, работать на благо и новгородчины, и всей нашей страны.
За 21 год Новгородский университет выпустил более 40 тысяч специалистов. 80% из них работают в народном хозяйстве, в управлении нашей области, отметил в своем выступлении губернатор Сергей Митин.
Около 1500 высших учебных заведений в стране, и только 50 наиболее эффективные, и вот в эту 50 входит Новгородский государственный университет. Ребята, вы доказали за первые годы своей работы в институте, в университете, что вы можете быть впереди, что вы можете быть эталоном вот современного, прогрессивного и очень знающего специалиста. Наверное, эта ответственность должна переложиться на следующие годы вашей работы уже, будь то система управления, будь то бизнес или народное хозяйство. Я думаю, везде вы сумеете показать положительные результаты и быть примером для всех, кто работает вместе с вами.
С выпускницей сельскохозяйственного института Татьяной Черновой мы познакомились еще на распределении. Тогда она удивила всех тем, что собирается заниматься молочным овцеводством. В России это направление практически не освоено, а вот в Германии, где Татьяна была на практике, молочное овцеводство развито достаточно хорошо. И вот она в числе отличников и получает красный диплом. Планов очень много, признается Татьяна, но пока на первом месте рождение ребенка.
Кажется, что все должно быть когда-то заканчиваться. Сейчас такое благополучное, прям кульминация такая, прям.
Волнуетесь, переживаете?
Немножко, совсем чуть-чуть, но это приятная волна.
Ну, наверное, не хочется уходить из института.
Это... Конечно, есть, но мы думаем вот поступить дальше, может быть, обязательно проучить, получить обучение, да, еще, но, конечно. Будем скучать все равно. Но.
Я помню, на распределении вам задавали очень много вопросов по поводу овцеводства. Почему именно эту отрасль вы собираетесь разводить, и тем более молочное овцеводство?
Да. Во-первых, потому что я об этом сама узнала первый раз в Германии. Я, честно, знать не знала, что овец можно доить. А, во-вторых, это очень перспективная отрасль считается, и для наших состояния нашего сельхозугодия это очень правильное направление.
Будете развивать, как вы это планируете? Может быть, деньгами кто поможет? У нас же есть разные программы сейчас.
Да, я на них очень надеюсь, но пока что в плане разработки, да, там проектирования фермы, я все пока своими силами, чтобы, ну, попробую, да, не зависеть никого, потому что когда появится помощь откуда-то извне, это будет, конечно, здорово. А так, когда я буду, вот мне столько нужно, я пока сама сколько смогу, а там...
А где вы сколько смогу брать-то будете?
И, скорее всего, это будет моим... Не хобби, но вот профессиональное хобби, знаете, вот такое профессиональное хобби будет мое, да. И, наверное, я буду работать, устроюсь куда-нибудь, да, не по профессии, возьму кредит. И потом постепенно, да, как-то раскручу, и
то
потом уже
уйду.
Год это однозначно. Это, я думаю, вообще прибыль, да, грубо говоря, если говорить о ней, то это через 5-10 лет, может быть. Сейчас надо стать мамочкой, хочется.
Вы уже готовитесь?
Я готовлюсь, да, я очень хочу, вот, там как Бог даст.
Планов громадье.
Да вообще, да, знаете, кажется, двери-то везде открыты. Что хочешь, то и делай. Вот.
Поэтому... Есть такие возможности, как
есть,
думаете?
Или есть. Надо найти вид, потому что они есть.
Красные дипломы в этот день получили не только студенты университета, но и учащиеся колледжей при НовГУ. Среди лучших – уроженка Старой Руссы Вера Кучерова. Она окончила с отличием медицинский колледж по специальности фармацевт. Собирается продолжить учебу уже в Санкт-Петербурге. Рядом мама, которая говорит, поступить именно в медицинский колледж была мечта ее молодости.
Вздыхает с облегчением, тяжело было учиться, много как бы занятий, вообще сынья сложная.
А почему именно эта профессия, почему именно медицина?
Это ближе, наверное, было. Мамино желание, можно даже сказать. С одной стороны, радость, а с другой стороны, как-то печально, то, что уже все закончилось, эти 4 года пролетели очень быстро. Самое сложное, наверное, была фармацевтическая химия и фармакология.
Вот ты пошла в такое направление, как медицина, дальше, после колледжа?
Буду дальше учиться, получать что? Высшее образование по своей специальности. Собираюсь Питерскую фармакадемию. Я хочу на заочное поступать в Новгороде, насколько я знаю, нет.
Из Санкт-Петербурга ты потом вернешься к себе на родину, в Старую Руссу, ты будешь там работать?
В Старой Руссе, наверное, нет, но в Новгороде скорее. Знаю, кажется, тебя все знают, все сложнее будет, наоборот, как-то ответственности больше. Я работала очень сложно, люди очень разные приходят. Очень эмоциональное напряжение.
Как же быть и как удается сдерживать себя, наверное, улыбаться еще?
Ну
еще
да,
и помогать.
Улыбается, помогать, советует.
Мама, вас как зовут?
Кучерова Анна Николаевна.
Анна Николаевна, дочь закончила, да еще и с красным дипломом.
Конечно, рада, очень довольна, счастлива, что она у нас старшая и так.
Хороший стимул для младших, я так понимаю.
Да, младшие тоже собираются идти, но, к сожалению, почему-то только 2 набора прошло у нас на фармацевтов, поэтому младшие уже поступают на медсестер, двойняшки в этом году будут пытаться.
Как вы отдаете детей в такую тяжелую специальность?
Знаете, я считаю, что это профессия душевная такая и самоотверженная. Я думаю, даже оно вот хорошо, я в свое время хотела, но не смогла. Родители не пустили в медицину, поэтому, когда стал выбор перед тем, куда отправлять старшую, на семейном совете решили, что фармацевт. Знаете, вот про малую родину спросили. К сожалению, Старая Русса у нас работы-то там нету, по большому счету. Молодежь поэтому оттуда и уезжает, что они не могут себя реализовать. Даже при очень большом желании реализоваться очень сложно.
Ребенок учился с наставлениями родителей или у нее само
у нас, она у нас молодец. Вот это да, это гордость, она у нас ответственность, слава богу. Единственное только, конечно, было, когда в общежитие отправляли, сложности, думала, ну, слава богу, соседи все хорошие попались. Есть специалисты от Бога, которые не смотрят, кто пришел, с какими капризами. Он найдет ключик ко всему. Вот я желаю дочери своей, чтобы она... Я ей говорю одно. Верочка, надо относиться к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. И помните одно. Да, у нее были слезы. Вот она звонит. Мама, там пришла бабушка какая-то, на меня наругалась. Я говорю, Вера, ну ты ее одарила улыбкой. Тебе это бумерангом вернется. Как ты к людям, так и тебе сторится это все вернется. Мне бы просто хотелось бы пожелать вот всем медикам, которые только пошли, которые уже работают на этой трудной работе, чтобы они не забывали, что если они выбрали эту стезю, это самоотверженная профессия. То есть надо душевность и чуткость проявлять, не смотреть ни на что.
Возможно, территория Антониева монастыря, где сейчас находится гуманитарный институт НФГУ и памятники архитектуры федерального значения, в скором времени преобразится в российский научно-образовательный музейно-туристический комплекс Антонова. Напомним, оказать поддержку этому проекту пообещала во время своего визита в Великий Новгород вице-премьер Ольга Голодец. И неделю назад, о чем мы тоже уже коротко говорили в прошлом выпуске, губернатор области Сергей Митин провел в Антонове совещание по обсуждению концепции будущего комплекса. Подробности мы выясняли у ректора Новгородского университета Виктора Вебера. Виктор Робертович, наверное, когда приезжала вице-премьер Ольга Голодец, мы впервые услышали о том, что в Антонове вы хотели бы, наверное, вместе с правительством области, наверное, вместе с Новгородским музеем-заповедником сделать очень интересный комплекс. И тогда Ольга Голодец обещала поддержать. Можно поподробнее, что за проект?
Дело в том, что Антоново – уникальное место в России. Такого нет больше места, где одновременно находится образовательное учреждение. Это наш Новгородский госуниверситет, конкретно гуманитарный институт, где находится здание, которые принадлежат музею, и где находится действующая церковь и другие храмовые сооружения.
Еще история такая великолепнейшая.
В том-то и дело, что начиная с XII века, в принципе, это было центром образования, просвещения Великого Новгорода, ну и, так скажем, Древней Руси всей. Переписывались тогда книги. Здесь находится уникальная библиотека. Она строилась в XVIII веке уже как здание библиотеки. Там находилась и духовная семинария. То есть вся история, она пропитана как раз вот образованием, книжностью, ученостью. Очень много вышло известнейших людей. Поэтому, естественно, вот такая идея возникла создать комплекс, который бы объединил очень много направлений. Она была сформулирована нашим губернатором. Мы создали концепцию сейчас, и Сергей Герасимович должен ее представить на суд уже вот Ольге Голодец. Здесь, конечно, если все получится, будет такой центр образования, во-первых, да, он будет многоуровневый. То есть здесь предполагается уровень школьный, то есть это лицея, это среднее профессиональное образование и это высшее образование, и последипломное, ну, так сейчас называется дополнительное образование, то есть все направления. И плюс, естественно, научное направление – это аспирантура, докторантура, соискательство. Мы предполагаем, что создание такого комплекса позволит нам и готовить специалистов, тех, которых мы сейчас не готовим. И, в принципе, в России мало кто этим занимается. Это реставраторы, это специалисты музейного дела, в области туризма. И здесь как раз вот консолидация усилий университета, музея, использование совместно зданий. Там 15 зданий, они являются памятником ЮНЕСКО, входит в список ЮНЕСКО. И из них 5 зданий – это наши университетские, остальные – это музеи-заповедники. Поэтому, естественно, вот взаимное использование площадей, где будет их экспозиция, где будет, допустим, находиться реставрационные мастерские по реставрации памятников монументальной живописи и так далее. И там же будут находиться учебные аудитории, то есть мы будем готовить будущих реставраторов. Вот это действительно уникальная возможность объединить усилия различные. Плюс действующий наш храм университетский, который тоже является памятником архитектуры XVI века. мы не завершаем, конечно, это завершить невозможно практически, но проводим там реставрационные, ремонтные работы, и там же будет создан музей книжности. Этот будет уникальный тоже музей, он единственный в России, и будет отражать уже эпоху письменности и книжности, там, начиная с X века и заканчивая современностью. И мы уже рассчитываем, что где-то в конце сентября мы, может быть, этот музей сможем открыть.
В конце сентября?
Ну, по крайней мере, планы такие стоят, хотя, конечно, и технически, финансово это тяжеловато, но, в принципе, мы сейчас очень много делаем. Сейчас музей-заповедник проводит уже реставрационные, ремонтные работы, они получили на это определенные средства. Конечно, планируем не только остановиться на том, что есть, отреставрировать и так далее. Вот я сказал, открыть новые направления подготовки. Но, естественно, в планах расширение возможностей этих площадей, этой территории. Возможно, строительство современной библиотеки, это строительство общежития, это создание мощной туристической зоны. Как раз планируется там использование археологических раскопок. Все, что там сейчас создано, эти все памятники, чтобы эта туристическая зона, проходя которую, человек пропитывался чувством гордости за ту землю, на которой он родился или куда он приехал, показать, да, действительно, Новгород является центром и образования, и просвещения, и книжности. Это действительно был очень культурный, очень образованный город. И вот это надо донести до наших жителей, до наших гостей, и самое главное, наших детей.
Музей книжности, ладно, сентябрь. Все остальное, наверное, более отдалено по срокам.
Ну вот реставрационные работы идут у музея-заповедника. Я думаю, у них на год рассчитаны эти работы. Сейчас они уже должны были деньги получить на проектно-сметную документацию по храму основному, большому. Так что нет, работы, они планомерно идут. И мы, конечно, рассчитываем на поддержку вот Ольги Голодец. Была первый зам министра образования Третьяк, и она сказала, что будет активно нас поддерживать, в плане финансовом я имею в виду. Конечно, если получится еще получить финансирование федеральное, тогда, конечно, темпы заметно ускорятся. Мы уже сейчас достаточно, вот я по храму сказал, работ провели много, и вот музей создаем. Большие работы провели по парковой зоне. То есть Институт сельского хозяйства и природных ресурсов наш, он провел оценку этого парка, свои рекомендации дал, и вот сейчас мы будем заниматься еще парковой зоной. Там очень много работы.
Ну, должно выйти, наверное, что-то очень интересное. Вот интересно и Голодец, и Третьяк. Что им больше всего понравилось в этом предложении, в этой концепции? Что их зацепило?
Так сама идея, понимаете, в мире всего, ну, три, наверное, таких места, где объединены вот действующее это образование, ну, у них католическое, у нас православное, да, и музейное. Вот всего таких три места. И вот, когда она, Голодец, увидела, моментально уловила эту идею, еще только вот буквально выйдя из машины, моментально ей эта идея понравилась, и уже она сама кипела идеями и предложениями. Так что вот вопрос теперь донести это все в правильной форме и, естественно, получить потом финансирование.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». И теперь к приемной кампании, которая проходит в Новгородском университете и его колледжах. Казалось бы, не совсем прямо к этому относится следующая тема, хотя, если подумать, то, в общем-то, непосредственно. Из приведенных далее результатов будет понятно, с какими знаниями придут абитуриенты получать профессиональное образование. В Новгородской области подвели предварительные итоги единого государственного экзамена. В этом году 100 баллов получили лишь 30 выпускников. В прошлом году таких было 53. А вот 47 человек вообще не справились с ЕГЭ. Об этом на днях на встрече с журналистами сообщил руководитель областного департамента образования Анатолий Осипов. О других результатах сообщит наш корреспондент Екатерина Валова.
В этом году единый государственный экзамен сдавали 2823 выпускника. Как отметил руководитель областного департамента образования Анатолий Осипов, новгородские выпускники по основным предметам набрали выше баллы, чем в среднем по стране.
ЕГЭ в Новгородской области он прошел организованно с минимальным количеством нарушений. На территории Новгородской области работали 24 пункта приема экзаменов. Экзамен получился максимально честным и прозрачным. И вот те результаты, которые мы получили, они как раз дают нам возможность анализировать состояние системы образования с позиции честности результата. 4 нарушения были в Новгородской области. Три из них это были выявлены в результате использования учащимися шпаргалок. И один учащийся пронес телефон все-таки, несмотря на все предупреждения. Был обнаружен, так как телефон у него зазвонил на экзамене. И, естественно, был удален, а результаты были аннулированы. Все эти учащиеся сдавали экзамены по выбору. То есть это не повлияло на их аттестат. Они просто не получили результат по экзамену по выбору.
47 выпускников в этом году не получат аттестат. Они не смогли сдать ЕГЭ. 30 человек на экзаменах получили по 100 баллов. Этот показатель снизился. В прошлом году стабальников было 53 человека. Так, высший результат по русскому языку показали 17 человек. По математике, физике, истории по одному выпускнику набрали по 100 баллов. Химия – 3, а литература – 7 человек написали экзамен на максимальный балл. Чиновники утверждают, уровень образования в стране и, в частности, в Новгородской области растет. Но факты убеждают в обратном. Предварительный экзамен ЕГЭ, к примеру, по математике показал минимальный балл 24. Его не смогли преодолеть 199 человек. По решению Минобразования порог снизили до 20 баллов. На Новгородчине 101 человек не смог преодолеть и его. Может, дело не в том, что качество образования падает, а в том, что психологически детям с каждым годом тяжелее сдавать экзамены. Ведь в этом году в пунктах проведения экзаменов стояли металлоискатели, а за ходом ЕГЭ смотрели федеральные и общественные наблюдатели. Везде были камеры, правда, только 35% в режиме реального времени. Остальные записи еще будут просматривать в ближайшее время. И даже если выпускник уже поступил в ВУЗ, а на записи обнаружит списывание, результаты будут аннулированы. Свою точку зрения по этому вопросу обозначил и руководитель областного департамента образования Анатолий Осипов.
Нельзя говорить о том, что система проведения единого государственного экзамена оказывает определенное давление, в том числе видеокамеры. Во-первых, они были установлены за 2 месяца, и ребята к ним уже привыкли. Могли подходить к компьютеру и видеть, что на компьютере эта картинка, в общем-то, фиксируется. Дополнительные возможности, которые были привлечены, это металлоискатели, вся другая, другие средства, которые обеспечивали безопасность, они как раз призваны были обеспечить безопасность. Напомню, что единый государственный экзамен как раз и рассчитан был на то, чтобы, первое, максимально объективно оценить уровень подготовки, второе, предоставить возможность ребенку дважды не сдавать экзамен еще и в высшем учебном заведении, ну, либо в другом. Его нельзя сегодня, в общем-то, оценивать, лучше стало или хуже. Но давайте вспомним. Раньше как оценку ставил педагог? Зачастую ставили оценку 3, поднимая, что 2 в уме. Было такое? Было. Признаемся об этом честно. Поэтому сегодня мы создали очень прозрачный механизм, который показывает именно качество подготовки и качество освоения образовательных программ. Стобальник – это уникальные дети, это уникальная работа учителя. Мы будем сегодня изучать очень внимательно лучшие практики в муниципалитетах, среди учителей. И транслировать их для того, чтобы развивать, для того, чтобы их можно было тиражировать. А возможность пересдачи имеется только, если ты написал «нам не удовлетворительную оценку». Но в следующем году, как сказали нам наши коллеги Обрнадзора, предложение субъектов о возможности переписывания в связи с, вот, с эмоциональным перегрузом, она имеется. Но также сегодня имеется возможность у любого ребенка, и ребята это проходили, психологическую поддержку. То есть сегодня в каждом образовательной организации были предоставлены возможность ребятам получить возможность пообщаться с психологом и подготовить себя, скажем так, на эмоциональном уровне. Также у нас работала, отмечу, горячая линия. На сайте были размещены телефоны, была возможность получить любую информацию для того, чтобы каким-то образом снять те напряжения, которые возникают. Да, при любом экзамене, будь это устный экзамен, будь это письменный экзамен, в любом случае ребенок будет волноваться, и мы взрослые, и я думаю, что родители не меньше волнуются, чем дети. Надо отметить, что в следующем году будут введены дополнительные экзамен по написанию сочинения, хотя отмечу, что и в этом году при сдаче экзамена по русскому языку элемент сочинения уже имеется в задании С. В будущем, как сказали в Министерстве образования, планируется работа по введению экзамена по иностранному языку. Таким образом, мы уже с 2014-2015 года будем активизировать эту работу, собственно говоря, по знанию второго языка.
говорил Анатолий Осипов и о проведении итоговой аттестации в 9 классах, и о тестировании учащихся 4 классов. У последних по русскому языку 64% четверки, пятерки у 21%, оставшиеся сдали русский язык на тройке. Результаты у начальной школы успешные, отмечает Анатолий Осипов. А вот что происходит с учащимися дальше, это и будут анализировать в ближайшее время в департаменте образования совместно со школьной общественностью.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Завтра, как вы хорошо знаете, наступает такой праздник российский, новый, к которому мы еще, может быть, не очень привыкли, и который имеет такое длинноватое название «День семьи, любви и верности». Конечно, можно было бы порассуждать об этом названии, которое мне не очень нравится. Можно было бы поговорить о Петре и Февронии, но, думаю, это кто-то другой обязательно уже сделал на нашем радио. А мы с вами поговорим о символе этого праздника, вернее, названии того цветка, который в качестве символа избран – ромашка. Он такой простой, хорошо нам всем известный. И, как это ни удивительно, слово «ромашка» появилось в русском языке только в первой половине XVIII века в таком рукописном лексиконе Аверьянова. Вот в этом виде ромашка. Хотя кажется, что это на наших полях присутствовало всегда. И вот, чтобы понять, что это за слово, давайте начнем, как это русским словам для них характерно, с конца. Но эта ромашка обращает прежде всего внимание своим вот этим суффиксом «шк», да, и женский род, который я бы назвала суффикс домашности. Он у нас появляется в таких словах, которые мы употребляем в домашнем обиходе. Ну, например, если вы купили в магазине макароны, а еще вполне вероятно на них написано «макаронные изделия», то дома, в домашней ситуации, вы никогда их не назовете, а скажете именно так: «А не отварить ли нам макарошек?» Да? Картофель, который хорошо нам всем известен, тоже в домашних условиях дома никогда не называется картофель, а называется картошка. Ну вот еще замечательное слово, которое молодежи, наверное, неизвестно – промокашка, которое, ну, хорошо известно тем людям, которые прошли, получая образование через кляксы, чернила, чернильницы и так далее. Ну вот поварёшка – тоже такой домашний предмет, гармошка. Ну и хочу вот что сказать, что почти у всех этих слов обязательно есть свой недомашний, так сказать, официальный, что ли, общелитературный аналог. Да? Например, макароны, я сказала, картофель, промокательная бумага, да? Или там гармонь. Ну и к тому же, обращаю ваше внимание, что этот вот суффикс, он не только к названиям предметов присоединяется и делает их домашними, но и обозначением людей. Например, сынишка, да, дедушка, вот дед, официально дедушка, да. Ну и всякие такие имена, которые в Древней Руси были распространены, Ивашка, Юшка, да, это были именно домашние имена. Итак, мы выяснили, что ромашка принадлежит к тем словам, которые мы считаем домашними. Из этого следует, что у него должно быть какое-то недомашнее название, правильно? И вот мы узнаем во многих лингвистических источниках, что это растение, этот цветок назывался так: романов цвет, романова трава. И еще в допетровских русских травниках раньше были такие книги «Травники», в которых описывались травы и их полезные свойства. Кроме того, называлось так: белый ромашник мужского рода, да? Романец, романник. Вот по разным словарям я нахожу вот такие слова. Ну, во-первых, нам понятно, что вот это двусловное название не любит такой домашний язык. Он всегда их в одно слово превращает. Но почти у всех этих наименований есть роман, да? И о чем это говорит? Это говорит о том, что наша ромашка такая родная, такая известная, связана с Римом. Роман – это римский. И вот если посмотреть ботанические всякие книжки, то получается, что в некоторых местах ее просто так называют – ромашка римская. Вот, пожалуйста. Ну, Наверное, вообще именно в таком виде она была во многих европейских травниках и, в общем, ботанических описаниях. Но и кажется, может быть, это римляне ее использовали, или она росла, только там уже как-то это нам очень узнать трудно. Но так или иначе, этот цветок, который суффиксом своим говорит о глубокой домашности, а корнем своим отправляет нас в Рим. И, как кажется, не так много у нас вообще слов должно быть связано с Римом, потому что мы все-таки греко-ориентированная культура, а тем не менее есть. Но вот с другой стороны, кроме этого наполовину римского названия, у цветка есть и вполне отечественные. Например, невяник. Это как будто бы от нивы. Невяник, да? Белоголовник, что вполне соответствует его, да? Белюшка, тоже хорошая. Лесная марьяша. Стоцвет. Солнечник. Блохогон. Блохогон – это как раз говорит о том, что его использовали для борьбы с насекомыми. Вот. И, конечно, это очень интересно. Ну, мы знаем, встречались с этим много раз, что в диалектах, в народной речи никогда одним названием не обходятся. Ну вот скажу еще, что стоцвет мне очень нравится, потому что маргаритка – это ведь тоже такая ромашка, только у нее много слоев этих лепестков, да? И вот по-польски она называется стокротка, то есть вот стократные как бы эти ряды лепестков, да, и вот стоцвет, почти те же самые одинаковые названия. Ну и тут возникает вопрос, почему именно этот цветок стал символом вот этого нового праздника? Ну, во-первых, я должна сказать, что это ведь не такая новинка взять его символом каких-то значительных событий, потому что, например, в 900 году в Женеве ромашка была назначена символом борьбы с туберкулезом. И вот это огромная была такая работа сначала в странах, ну, в Европе, в странах Скандинавии. И, в частности, она была связана с тем, что продавали ромашки, и люди, а это были взносы вот в эти фонды борьбы с туберкулезом. Ну, как вы знаете, мы достигли, хотя и 24 марта это день, он называется День белого цветка. Так что вообще ромашка вполне востребована в русской же народной культуре. Этот цветок – это символ девичества, да, это девический цветок, и недаром хорошо нам всем известен вид гаданий, любит-не любит, в ходе которых страдает огромное количество ромашек, погибают, можно сказать, теряя свои лепестки. Вот флористы говорят о том, что они большие знатоки вот этих символических значений, что ромашка олицетворяет такие качества, как доброта, скромность, невинность. И в рамках, так сказать, понимания этого, видимо, и включили, так как все-таки основа семьи – это любовь, да, и, в общем, и женщина – основа семьи. Вот поэтому ромашку сделали этим цветком. Ну, поучаствуйте в этом празднике, получите свою ромашку. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 7 июля, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!